по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 806-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем сегодня книгу пророка Исаии, мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Я напоминаю, что мы читаем Библию за 5 лет, и мы делаем это, и разбираем Священное Писание, анализируем Священное Писание, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Тут у нас достаточно много комментариев, и комментариев важных, комментариев серьезных. Я хотел бы сегодня именно с этих комментариев и начать. В частности, нам пишут о том, что если читать по 3 главы в день, то вполне можно прочитать Библию за год. Я соглашусь, что можно, там иногда по 3, иногда, может быть, немножко больше, но тут вот какая вещь. Я напомню, что эти программы делаются материалом доктора богословия Джона Вернона Маги, и вот он рассказывал из своей жизни, из того, как он, собственно, готовил эти передачи, рассказывал про попытки, которые у них тоже были, попытки, например, сделать изучение Библии по радио за 3 года. И получилось плохо, потому что получилось очень быстро, не было времени подумать, не было времени поговорить, и не было времени, просто вот порассуждать, помолиться. И тогда они, собственно, отказались от этой идеи и сделали за 5 лет. И вот интересно, что даже при этом, когда они сделали уже за 5 лет, были ситуации, когда, было совершенно очевидно, что надо как-то вот замедлиться, да, вот нельзя так быстро. С другой стороны, были упреки и в том, что они какие-то места проходят слишком быстро или что на чем-то заостряют слишком много внимания. Так что, да, конечно, есть программы изучения Библии за год, изучения Библии за 3 года, и человек выбирает ту, что ему ближе. В нашем случае, когда мы хотим еще с вами поговорить, когда мы хотим вас услышать, когда хотим ваши комментарии почитать. Вот эта пятилетняя программа, этот пятилетний цикл изучения Священного Писания для нас, конечно, наиболее приемлем. Александр Манков очень важную вещь замечает. Он пишет так. В данной передаче задают вопрос, почему Бог не всех исцеляет и не всем помогает? Я хотел бы, пишет Александр, задать ответный вопрос. Читая Ветхий Завет, мы видим множество моментов, когда Бог проверяет свой народ, карает его как свой народ, так и другие народы. Бог учит через пророков и через испытания. Бог проверяет и защищает. Так вот, мой вопрос. До Христа, когда, читая Ветхий Завет, мы видим исцеление, когда мы видим, как были спасены от злых духов, или когда было сделано столько... когда мы видим, как были спасены от злых духов, или когда мы видим, что было сделано то столько благих дел и мудрых для людей и их жизни, изречений, как в Евангелиях и вообще Новом Завете. Мудрость Ветхого Завета не теряется и не сглаживается, но Христос помогал людям. Поэтому, понимая ценность того, что христианство и мудрость и дело Христова принесли в жизнь, мы можем понять, насколько важна новая весть или благая весть. Мы просто не должны забывать, что Иисус помогал тем, кто приходил к Нему, и это очень важно. Поэтому важно не только принимать помощь Божию, но и, как вообще бывает в медицине, правильной самому стремиться выздороветь. Я тут немножко сокращу и скажу, озвучу эту ситуацию немножко по-другому, то, о чем здесь пишет Александр. Смотрите, приход Христа, который описан в Евангелиях, принципиально отличается от того, что мы читаем с вами в Ветхом Завете. Да, в Ветхом Завете ни один пророк не совершал таких чудес. Ни один пророк никогда не говорил так, как Христос. Ни один пророк, причем, когда Христос пришел, ведь по этому поводу изумлялись, по этому поводу удивлялись. Да, он проповедует как власть имеющий. Никогда еще никто так не проповедовал, говорили его слушатели. Говорили совершенно очевидно. Более того, в Ветхом Завете никто не совершал таких исцелений, как совершает Христос. Ни один пророк не засвидетельствовал этим свое служение. Ну и, конечно, если мы с вами идем дальше, если мы думаем дальше, мы с вами понимаем, что ни один человек в Ветхом Завете не мог умереть за всех остальных, не мог умереть за всех людей. Это именно приход Иисуса Христа, это именно дело Христово, это именно труд, это именно подвиг, крестный подвиг, крестная смерть Иисуса Христа. Все остальное только приводит нас к ней. И, конечно, с одной стороны, мы с вами помним о том, что Ветхий Завет – это напоминание для нас, это для нас с вами вот образы, да, те образы, которые дает Бог. Но с другой стороны, мы с вами, конечно, понимаем огромное отличие, огромное различие между тем, что было в Ветхом Завете, что описывается в Ветхом Завете, и тем, что мы видим с вами в новозаветном устройстве, когда Христос пришел для нас, пришел ради нас. Еще одна большая тема, которая затрагивается, поднимает этот вопрос Алексей в наших комментариях. Алексей пишет: если верующий человек грешит, он перестает быть верующим? И ему отвечают по этому поводу. Мы с вами читали в прошлый раз, по-моему, первое послание Иоанна, 3 глава, 6 глава, 6 стих, извините, 3 глава, 9 стих. Мы говорили с вами о соотношении между верующим человеком и грехом. А тут достаточно много ответов, и я думаю, нашему слушателю ответили уже на этот вопрос. Но я тут кое-что все-таки добавлю, как раз исходя из того, о чем мы как-то с вами уже говорили. Я использовал компьютерную аналогию. Эту аналогию вы увидите в телефоне, она не видна, а вот в компьютере вы ее увидите. Это кнопка, которая активна по умолчанию. Ну, например, вы создали какой-то документ, да, вы написали что-то, потом вы закрываете это окошко с документом, и вы получаете две кнопки: сохранить, там, да или нет. Вот какая кнопка активна? Да или нет? Активна та кнопка, которая на экране выделена. Она либо подсвечена, либо там прямоугольничек вокруг нее. Да, ну тут вы понимаете, что если вы сейчас нажмете клавишу Enter или клавишу ввод, то активируется именно эта кнопка, произойдет именно это действие. Обычно, когда мы хотим сохранить, все-таки активна кнопка «Да». Да, все-таки даже если мы просто нажмем Enter, документ будет сохранен. Правда, некоторые ухитряются даже в этом случае нажать «Нет», а потом думают: а что же я такое сделал? И самое главное, а зачем я это сделал? Так вот, по поводу греха и праведности. Интересно, что у человека остается выбор. Я обращу внимание на то, что в повседневной жизни христианина тоже остается выбор. Это выбор послушания Богу или жизнь по-своему, жизнь по своей воле. Но что происходит, и это очень важно, меняется вот это, извините за такое выражение, здесь может быть немножко неуместное, компьютерное, но я уверен, что кому-то эта аналогия будет полезна. Меняется опция по умолчанию. Что я имею в виду? Вот когда мы с вами не во Христе, когда мы с вами не спасены, для нас опция по умолчанию, вот если просто нажать Enter или нажать ввод, это грех. Да, вот даже если мы с вами пытаемся жить без греха, что на самом деле невозможно, потому что, ну, если мы правильно определяем грех, если мы понимаем, что грех – это всякое несоответствие Божьей праведности, то жить без греха для нас невозможно. Но даже в этом случае, вот по умолчанию мы начинаем грешить, мы делаем не то, что угодно Богу. Вот живя, просто нажать в своей жизни клавишу «ввод» или клавишу «энтер», значит грешить. Теперь что сделал Христос? Христос взял на себя наш грех. И дальше у нас возник вариант покаяться перед Ним, возродиться снова, родиться свыше, или продолжать жить по-старому. Когда мы с вами рождены свыше, мы читаем с вами в послании к римлянам: мы умерли для греха. Однако мы нигде не читаем, что грех умер для нас. Грех все равно будет инструментом, с помощью которого сатана будет нас пытаться искусить. Бог не забрал у христианина свободу. Это значит, что у христианина вот эта кнопка «согрешить» остается. Но по умолчанию теперь другая кнопка. Представьте себе, две кнопки – грех и праведность. Да, вот по умолчанию естественное дело для возрожденного человека. Когда мы с вами уповаем на Бога, когда мы с вами руководствуемся Его Духом, когда мы с вами руководствуемся Его Словом, для нас естественно жить в Божьей праведности, жить согласно Божьей праведности. И если здесь мы делаем вот то, чего Бог от нас хочет, если мы стремимся к Нему, если мы пребываем в Нем, если мы обращаемся к Нему, тогда как раз активизируется в нашей жизни именно вот эта кнопка, извините за такое выражение, да, но я думаю, что она здесь уместна, кнопка Божьей праведности. А может ли христианин грешить? Мы читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, что христианин, рожденный свыше, не может грешить, в том смысле, что он не может сознательно, осознанно жить в грехе. Если человек продолжает жить в грехе, он говорит, я спасен, но я живу в грехе, но я спасен. Значит, что-то не то с его спасением. Очень большие вопросы тогда к этому человеку возникают. Может ли у христианина быть искушение? Да, может. Христианину тоже ведомо искушение, христианину тоже знакома вот эта ситуация, когда ты говоришь, Господи, спаси меня, Господи, сохрани меня от этого. И, кстати, сегодня мы об этом, среди прочего, с вами будем говорить. А мы будем с вами читать главу, которую я, ну так, для себя называю «Библейский будильник». Там несколько раз, это 51 глава книги пророка Исаии, там несколько раз фраза или слово «восстань». Восстань, буквально проснись, очнись, восстань. И этот будильник звенит. И он звенит в книге пророка Исаии применительно к Израилю. Но, конечно, читая, ну, например, послание к Ефесянам, 5 глава, да, мы с вами начинаем понимать, что будильник-то этот заведен, и будильник этот действует по отношению к церкви тоже. Церкви, современной церкви, тоже сегодня необходимо проснуться. Современная церковь тоже страдает от такого летаргического сна. Это страшное состояние, и из этого состояния нужно выходить. И вот об этом как раз мы с вами будем говорить сегодня. Это восстань, проснись. Проблема заключается в том, что когда мы, христиане, впадаем в вот это состояние сна, это состояние такой полусонной удовлетворенности, вот тогда грех перестает нам казаться таким страшным. Фраза «не согрешишь, не покаешься» – это не про христианина. Вот типа «греши, чтобы можно было каяться». Опять-таки, оставаться ли нам во грехе, чтобы приумножилась благодать? Да, задает апостол Павел вот этот же вопрос в послании к Римлянам, начало 6 главы. И говорит, никак. Мы умерли в грехе, мы умерли во Христе, или мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Вот никак, это важная история. И с другой стороны, христиане начинают слышать и даже серьезно, к сожалению, серьезно принимать эти слова, типа не согрешишь, не покаешься, именно когда наступает вот этот сон, вот это желание дремать, это духовная дрема. И это действительно история страшная. Так, пишет Ирина, у меня есть физические недуги, но я не получила исцеления, и за это благодарна Господу. Страдающий плотью перестает грешить. Лично за себя пишу. От этого благость Господа ко мне не уменьшилась. Тут действительно вещь, которую, знаете, если ты сам через это не прошел, то это действительно может быть сложно понять. Вещь эта в следующем. Иногда Бог использует слабость плоти для того, чтобы человека, ну, оградить от греха, для того, чтобы помешать ему согрешить, для того, чтобы действительно оградить его от опасности. Там, ну, грубо говоря, я заболел и на эту вечеринку не пошел. А мне не надо было идти на эту вечеринку. Мне опасно было в духовном, а может быть и в физическом плане было опасно идти на эту вечеринку. Эта история действительно есть. Вот, поэтому я вас понимаю. Я понимаю, о чем вы говорите. И вот это вот как раз из серии о том, что у каждого из нас к Богу свой путь. Для всех нас путь истинной жизни – это Иисус Христос. Другого нет. Но у каждого, но каждый из нас особенный в чем-то. И Бог находит особенный подход к каждому из нас. Анжела нам пишет и благодарит нас за эти передачи, благодарит также Бога за эти программы. И очень, да, спасибо вам, Анжела, и очень хороший комментарий, даже здесь несколько, про церковь и про исцеление пишет нам Оксана Харольская. Вы знаете, пишет Оксана, я не соглашусь по поводу стадиона. У нас церковь много лет делает такие молитвы, и многие люди получают исцеление, освобождение от зависимости. Также мы ходим по больницам и молимся за исцеление больных. Там намного меньше чудес. Я бы здесь сказал две вещи. Во-первых, все-таки развел бы две эти истории. С одной стороны, исцеление от болезни, физической болезни. С другой стороны, освобождение от зависимости. И освобождение от зависимости, сама зависимость имеет как духовную, так и физическую грань. Вот опять-таки усилия христиан, усилия христиан в Господе действительно имеют очень и очень серьезные плоды, когда речь идет об освобождении от зависимости. Вот эти вещи действительно важно разделять, потому что Господь действует среди тех, кто был подвержен наркотикам, тех, кто был подвержен алкоголю, тех, кто был подвержен сексуальной зависимости. И здесь, кстати говоря, медики, врачи смотрят на христиан, смотрят на тех, кто прошел через христианские реабилитационные центры, и зачастую, не всегда, но зачастую, вот мне приходилось слышать такие вещи, такие отзывы, что люди вообще не могут понять, как это. А это очень просто, ну как очень просто. Это действие Иисуса Христа, это действие Божие. Вот, что касается служений в больницах, служений на стадионе, я еще раз подчеркну, что есть разные церкви, есть разные христиане, есть разные люди, которые несколько по-разному относятся вот к этому учению, когда мы говорим о чудесах, об исцелениях. Есть люди, которые считают, что дар исцелений был сосредоточен прежде всего и проявлялся более всего тогда, в христианстве первого века. Сейчас исцеления есть, но они не настолько часты, они не настолько распространены, как тогда. Есть и другие люди, есть и другие христиане, которые считают, что Бог как исцелял тогда, так и продолжает исцелять сегодня. И церкви, конфессии, деноминации стоят на этой позиции. Как, я думаю, что вы мою позицию уже знаете, но моя позиция в данном случае не столь важна. У нас, я сейчас не помню, когда будет очень важная вещь в предзаписанном эфире, по-моему, то ли сегодня, то ли завтра. Вот один из этих двух дней. А доктор Маги об этом говорит. Она может показаться грубоватой, но я хотел бы, чтобы вы это услышали. Это важно. Там вот про что. Он рассказывает историю, как к нему подошел человек и говорит, а я хочу вам изложить свой взгляд на, я не помню там, что было, на спасение. Ну, скажем так, свой взгляд на спасение. На что доктор Маги отвечал так. Он говорит, знаете что, вот меня совершенно не интересует ваш взгляд на спасение. И человек такой, что за грубость, да, я хочу поделиться мыслями. А он так отвечает, да, меня не интересует. Кстати, продолжает доктор Маги, мой взгляд на спасение меня тоже не интересует. И вас он тоже не должен интересовать. Вам совершенно должно быть неважно, что я думаю про спасение. Что действительно важно, по-настоящему это важно, это то, что говорит о спасении Господь в своем слове. Вот это по-настоящему важно. И вот это позволяет нам прежде всего перейти и перевести всю нашу дискуссию, все наше обсуждение как раз в русло Святого Божьего Писания, да, Божьего Слова. То есть не просто рассказывать о том, что «а вот я думаю так, вот ты думаешь так, ну и что?» Ну, поговорили, ну, разошлись, ну, все кончилось. Вот, а именно пытаться понять, увидеть, найти, что говорит по этому поводу Бог. И, кстати, да, в этом случае мы можем столкнуться с интересной вещью. Мы можем заметить, например, что порою наше понимание различается. Разные христиане по-разному понимают одни и те же места Священного Писания. Мы нашли, что говорит об этом Бог, но все равно смотрим на это по-разному. Дальше вопрос, а что делать с этим? А как с этим быть? И ответ – пытаться в молитве, в чтении Писания, в размышлении найти единство, разобраться настолько, насколько можно разобраться. Но а в каких-то вещах сказать «нет, до конца я ответ не найду». В этой жизни, при этой жизни, ответа, полного, окончательного ответа для меня не будет. Но в вечности я этот ответ получу, и тогда уже мы выясним, кто из нас был прав вот в этой ситуации. А может быть, никто не прав. Но пока, поскольку мы стоим на одной позиции, на самом деле, да, мы стоим на одном Евангелии, мы уповаем на одного Иисуса Христа, мы принимаем, что есть один путь, мы принимаем, что Он, Бог, пришел на землю, став человеком, Он на 100% Бог и на 100% человек, и Он пришел ради нас. И мы понимаем, что мы в своем знании ограничены. Так вот, не надо драться между собой. Не надо расходовать эту энергию, которая нам, в общем-то, и так пригодится, да, для того, чтобы, в частности, благовествовать миру. Не надо эти силы тратить на то, чтобы выяснять отношения между собой. Поэтому, читая вот это сообщение от Оксаны, я говорю о том, что да, исцеление от болезней и освобождение от зависимости – это все-таки немножко разные вещи. А с другой стороны, говорю, да, есть христиане, которые от нас отличаются, от меня в частности, да, и вот от нашей команды отличаются в понимании этого вопроса. Я думаю, что когда-то в вечности мы увидим окончательно и поймем окончательно. Ну, а пока спать не надо, потому что духовный сон – эта штука очень-очень опасная. Будем говорить сегодня об этом, среди прочего, читая книгу пророка Исаии. Давайте обратимся к Господу в молитве. Ну, а вы, друзья, пишите комментарии, и завтра ваши комментарии мы тоже будем читать, разбирать. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, Боже, будь с нами сейчас, наставь нас, научи нас, открой нам Слово Твое Святое и помоги нам не засыпать и видеть главное, что ты хочешь открыть нам. Да будет слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 806-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «Бесед по страницам Библии». И мы читаем с вами 50-ю главу книги пророка Исаии. Мы прочитали в прошлый раз первые 4 стиха. Я напомню, что в этой главе перед нами причина отвержения Израиля. И заключается она в том, что это Израиль первым отверг Христа. Бог Отец сообщает нам причину отвержения Израиля в самых первых стихах главы. А дальше Бог Сын говорит о своем уничижении. Это стихи с 4 по 9. И, наконец, Дух Святой призывает уповать на имя Господа. Это заключительные стихи. И, кстати говоря, вот эта концовка дает нам представление о том, что отвержение закончится. Но поскольку есть потенциальная возможность для Израиля вернуться к Богу,
Если это произойдет, а мы знаем, что это произойдет, то и отвержению также придет конец. Я все-таки перечитаю первые стихи 50 главы. «Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши и за преступления ваши, отпущена мать ваша». То есть смысл здесь на самом деле очень прост. Все, что произошло с израильским народом, это последствия его греха, это последствия его преступления. Читаем второй стих. «Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя кратка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать?» Мы с вами говорили в наших рождественских беседах о том, что, вообще говоря, не только весь Израиль, но и весь мир должен был бы прийти к этим яслям, к этому месту, где родился Христос. Весь мир должен был бы воздать ему хвалу, но не пришел, не воздал, не встретил. Когда пришел Мессия, никто не встретил его. Они отвергли своего Мессию. Интересно, что говорит об этом далеко не только пророк Исаия. В своей проповеди в день Пятидесятницы, в день основания церкви, апостол Петр говорит, мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 2 глава, 22-23 стихи. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Да, это было по определенному совету, по Божьему предведению, но вы совершили это зло. Вы убили Иисуса, вы отвергли своего Мессию. Об этом мы читаем и дальше. Книга пророка Исаии, 50 глава, 3 стих. Ну а 4 стих, послушайте его еще раз. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащимся». Христос говорит о себе. Он тоже изучает Божие Слово. Он тоже внимает Божьему Слову. Да, он Бог, он и так все знает. Но он также и человек, ему важно учиться, ему важно пребывать с Богом Отцом. Я думаю, что в первые 30 лет жизни Иисус Христос, среди прочего, изучал Божие Слово. А мы с вами зачастую отказываемся его читать, отказываемся его изучать. Потому что один из самых страшных грехов современной церкви – это не только незнание Божьего Слова, но это также и безразличие к Божьему Слову. Как же мы, в принципе, можем говорить, что мы любим Бога, но при этом не изучать Божие Слово? А дальше мы читаем о добровольном уничижении Иисуса Христа. 5 стих 50 главы книги пророка Исаии может показаться довольно необычным. Я прочитаю его. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Что это за «открыл мне ухо»? Что происходит? Вы помните по закону Моисееву, как было записано в книге «Исход», 21 глава. Мы читаем 2 стих. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром». Однако была особая ситуация. Если у раба появлялась жена, если у них появлялись дети, он мог сказать: «Я люблю своего господина». 5 стих. «Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Пред богов в данном случае имеется в виду перед судьями, потому что слово «судьи» переводилось так же, как слово «боги». То есть раб говорит: «Я не хочу уходить». Я открываю перед господином свое ухо. Мой господин может проколоть это ухо, и я останусь здесь. Я останусь с моей женой, я останусь с моими детьми. Интересно, что Христос пожертвовал собою ради нас. У него есть невеста, и эта невеста – Церковь Божия. У него есть дети. Мы, часть или члены Церкви Божией, невесты Иисуса Христа. Так что Он не только приобрел нас как невесту свою, но и жертвует собой также ради нас. Ну а мы возвращаемся к книге пророка Исаии, 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Мы читаем о распятии Иисуса Христа. Это пророчество было исполнено буквально. И вот именно по этой причине трое из четырех евангелистов Матфей, Марк и Иоанн рассказывают, что на Иисуса плевали окружающие люди. Его также били по губам, или, как мы читаем, по ланитам. Его действительно унижали, его действительно поражали. Да, это можно не увидеть. Однако это было сказано о нем изначально, и это исполнилось буквально. Мы можем принимать, мы можем не принимать этих слов. Мы можем говорить, что нет, незачем сгущать краски, потому что казнь Иисуса Христа была совсем не такой суровой и совсем не такой страшной. Но это не меняет ситуацию. На самом деле, конечно, казнь Иисуса Христа была и суровой, и страшной. А теперь мы переходим к заключительной части. Это призыв доверить Богу Отцу и Богу Сыну себя самих. Мы читаем об этом, начиная с 10 стиха. «Кто из вас боится Господа, слушается глаза раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Это призыв, обращенный к людям. Это слово Бога, который царит. А дальше, после этого призыва, предупреждение. Читаем 11 стих. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете». Я хочу обратить здесь внимание на огонь ваш и пламень огня вашего. Сначала в 10 стихе была просьба, была мольба. В 11 стихе предупреждение. Это предупреждение против служения Бога по-своему, так как нам хочется и так, как нам нравится. Один человек мне начал очень красноречиво говорить о том, как он представляет себе спасение. Я ему ответил довольно резко. Я говорю: «Вы знаете, я совершенно не хочу слушать о том, как вы представляете себе спасение. Ваше представление, как и мое собственное представление о спасении, меня совершенно не интересует, потому что ни то, ни другое не имеет ни малейшего веса и ни малейшего авторитета. Важно, что говорит Иисус Христос. Иначе получится, что мы устраиваем для себя наш собственный огонь, выстраиваем веру так, как нравится нам». Предупреждение здесь заключается в том, что чуждый огонь неминуемо приведет к гибели. Огонь, который не зажигал Бог, не нуждается и в том, чтобы кто-то его поддерживал, потому что он не греет, он опаливает, он сжигает, причем сжигает дотла. А теперь мы с вами переходим к 51 главе. Я называю эту главу «Библейский будильник». Мы видим, что у Бога был и остается замысел для израильского народа. Скажу также, что об этой главе сегодня мало знают. Большинство христиан ее либо не читали, либо не запомнили. Нам недавно написал один слушатель. Он пишет: «Я даже не знал, что такие мысли есть в Библии». Да, друзья, это библейский будильник. В предыдущей главе было сделано предупреждение. И мы могли бы решить, что израильский народ отринут навеки. На самом деле это, конечно, не так. В этой главе мы читаем, что Бог не отверг Израиль навеки. У Израиля было прошлое, у Израиля есть и остается будущее. И тут важно понять, как устроено действие Божие в этом мире. Представьте себе поезд, который идет по основному пути. Однако в какой-то момент этот поезд вывели на запасной путь, а по основному тем временем проследовал другой состав. Вот первый поезд, тот, который вывели на запасной путь, это Израиль. Второй поезд, который проследовал по основному пути, это церковь. И вот когда этот поезд церкви пройдет свою дистанцию и придет к своей цели, к своему назначению, к своему пункту назначения, вот тогда Бог выведет на основной путь поезд израильского народа. И этот поезд тоже придет к цели, и этот поезд тоже придет вовремя. Бог хочет донести до нас, что Израиль находится в пути, и в свое время, даже если сейчас он остановился, или даже если сейчас он на запасном пути, он обязательно отправится дальше. Апостол Павел также говорит об этом. Это послание к римлянам, ну, например, 13 глава. Хотя можно было бы прочитать и другие фрагменты, но давайте все-таки 13 глава, 11 и следующие стихи. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько четко звучит время в этих стихах. Вот времени нет, время расписано, время у Бога уже предусмотрено. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Обратите, пожалуйста, внимание и на эту фразу: «наступил час нам пробудиться от сна». Это тоже отзвуки того духовного будильника, который мы с вами читаем здесь. Итак, в первых трех стихах 51 главы книги пророка Исаии перед нами истоки и истории Израиля. Затем мы заглядываем в будущее. Это стихи с 4 по 16. И, наконец, перед нами описание настоящего. Это стихи с 17 по 23.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь возвращаемся к тексту и читаем первый стих 51 главы книги пророка Исаии. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубины рва, из которого вы извлечены». Обратите, пожалуйста, внимание здесь на слово «правда». Правда – это праведность. «Послушайте меня, все стремящиеся к праведности». Бог как будто включает будильник, обращенный к израильтянину, который хочет жить в праведности. Бог говорит такому человеку: «Проснись! Проснись же, наконец!» Второй стих. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будут в нем, словословие и песнопение». Господь утешит Сион, причем это не просто где-то, как-то. Это именно Сион, как географическая местность, как совершенно конкретная географическая точка. И в Сионе, в буквальном Сионе, будет радость. А теперь читаем четвертый стих. Это начало слова о будущем. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Обратите, пожалуйста, внимание, что это относится и к Израилю, и ко всем народам. «Суд мой поставлю во свет для народов». Хотите вы этого, не хотите, в общем, неважно. Бог обещает так сделать. 5 стих. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Правда или праведность Божия действительно близка. Мы с вами знаем, что наша праведность – это Иисус Христос. И в этом же стихе мы читаем об островах и о мышце Господней. Острова – это народы. Это удаленные народы земли. Нет-нет-нет, далеко не только иудеи, но и бывшие язычники тоже. Мышца же – это спасение. В 53 главе мы узнаем об этом. И очень важный стих, к которому мы с вами еще подойдем, но я все же его прочитаю сейчас. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это мышца Господня, это рука Божия, рука милующая, рука спасающая. Мы с вами привыкли думать о мышце Господней как о суде. Это и спасение тоже. Это ведь милость также. Так что перед нами действительно великие слова. А теперь сразу забегаем несколько вперед и читаем 9 стих 51 главы. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние». Это снова указание на Божие спасение. Звучит это слово «восстань». И опять мышца Господня. Опять 53 глава здесь явно-явно просматривается. «И кому открылась мышца Господня?» Да, именно эта мышца избавит Израиль в будущем. Не хорошие политики, не выгодные партнерства, не сильные вооружения, а именно мышца Господня, которая продолжает действовать. Читаем 11 стих. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион спасением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Сион – это, конечно, конкретное географическое место. Буквально, а не переносно. Это не про какой-нибудь город в России, Белоруссии, Украине, Америке, Африке. Нет, это именно тот самый Сион, который в Израиле. Тот самый, в котором сейчас нет мира. Однако Бог обещает устроить все в свое время. 14 стих сразу прочтем. «Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его». Да, друзья, как он в свое время собрал иудеев со всех краев земли, так же он намерен собрать их и в будущем. Это уже было. Они могут посмотреть назад и вспомнить об этом. Пророк Иеремия говорит в 23 главе 8 стихе. «Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Это уже даже не выход из Египта, это уже выход из того плена, который начнется для северного государства в 721 году, для южного в 605-586 году до Рождества Христова. Но и из этого плена также Божьей рукой, Божьей силой придет освобождение. Интересно, что в этом контексте израильтяне уже не будут вспоминать об освобождении из Египта. Столь велико будет новое освобождение, которое ожидает их в будущем. Бог как будто говорит: «Проснитесь, очнитесь». Это действительно будильник. И, кстати, мысли об этом мы видели также в послании к римлянам, 13 глава. Ну а мы подходим к заключительному разделу 51 главы. И мы видим описание современного состояния Израиля. Израиль находится в грехе и духовном опустошении. Однако обратите, пожалуйста, внимание на весьма важный 17 стих. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Опять это будильник, опять это восстань, но также это призыв к покаянию. Знаете, я бы не хотел жить в старом городе Иерусалиме. А между тем, это был любимый город Давида. И это также любимый город для Бога. Но Богу еще предстоит сделать его прекрасным. Вот и говорит Бог: «Проснись, Иерусалим», или «Очнись, Иерусалим. Я сделаю тебя великим городом». Мы пропустим несколько стихов, и я прочитаю сразу 22 стих. «Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их». Знаете, Бог говорит: «Я заберу у тебя эту чашу суда. И я благословлю тебя». Дело вот в чем. После всех этих многих лет суда над Израилем, Бог, наконец, благословит его и дарует ему победу. Если вы этого не видите, не замечаете, послушайте еще раз. «Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их». И все же рядом с этим идет повторяющееся слово «проснись». «Проснись». Пришло время проснуться. Кстати, пришло время проснуться и многим христианам, которые пребывают в таком состоянии летаргического сна. Это христиане, которые пребывают в состоянии апатии, в состоянии безразличия. Когда мы говорим, что кто-то не холодный, не горячий, а теплый, это ведь не про температуру только. Это, если хотите, про духовную температуру. Это человек, которого ничто не волнует. Да, он может быть христианином, да, он может быть спасенным человеком, но его ничто не волнует. И к такому человеку мы обращаемся и говорим: «Проснись, хватит спать». Порою набегает грусть, набегает непонимание, набегает какая-то такая, знаете, хандра, что ли. Думаешь, что же это за время, когда мы живем? Почему столько отступления? Почему столько неверия? А я скажу так. Это замечательное время. Но предназначено оно не для того, чтобы прозябать, а для того, чтобы молиться, для того, чтобы познавать, для того, чтобы верить, для того, чтобы слушаться, для того, чтобы действовать. Будильник для Израиля уже прозвенел. И будильник для церкви звучит так же. Проснись. Хватит спать. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.